говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на Роттердамском кинофестивале. В Нидерландах ввели локдаун вскоре после того, как фестиваль объявил, что пройдет в доковидном формате. Программу в последний момент пришлось переделывать, а приглашение отменять. Чтобы приободрить публику, одну из двух ретроспектив посвятили достижениям Аманды Крамер и открыл фестиваль ее фильм «Please, baby, please». Оставлю без перевода, потому что это строка из песни. Крамер, музыкант из Калифорнии, говорит, что ее интересуют тайны Голливуда 50-х годов, в первую очередь сексуальные. В ту суровую пору в киномире приходилось скрывать ориентацию, и кое-кто преуспел в этом так, что не решался признаться в нетрадиционности и себе самому. Таковы и герои этого фильма – интеллигентная супружеская пара, на свою беду знакомящаяся с лихой уличной бандой. Кроткий супруг влюбляется в неотразимого гангстера, и жена тоже постепенно раскрепощается. Все это происходит в декорациях, похищенных из «Вестсайдской истории», фильмов Кеннета Энгера и Джеймса Битгуда. Скромность бюджета заметна, хотя на роль экстравагантной соседки удалось заманить Деми Мур. Персонажи говорят о гендерных стереотипах и приходят к выводу, что мужественность и женственность – старомодные выдумки, которые пора сдать в утиль.
You know, it might sound corny to you, but Arthur refuses to be a man.
Well, Arthur, if you're not a man, what are you?
I am a man, I just don't feel the need.
В 2020 году израильский художник Рая Розен в короткометражке, объясняя Кваме закон, заставил строгую преподавательницу права впасть в эротическое исступление. Актриса Хани Фюрстенберг грандиозно справилась с этой ролью, предполагающей стремительную смену интонаций. В лекции, которую она читала постепенно возбуждающейся аудитории, история ареста палестинской девочки по обвинению в терроризме объяснялась кавказским законодательством, в котором смешались разные эпохи. Эта короткометражка теперь стала вставной новеллой фильма Розена «Кафка для детей». Хани Фюрстенберг преобразилась в капризную малышку, ведущую телепередачу наподобие «Спокойной ночи, малыши». Седовласый рассказчик предлагает сказку на ночь, новеллу Франца Кафки «Превращение». Ему помогают картина, мяч, лампа и другие одушевленные предметы, а также глашатай дурных новостей, сообщающий, что Кафка требовал не изображать насекомое, в которое превратился Грегор Замза. Но запрет преодолен, и Рая Розен рисует несчастного Грегора, его добродушную сестру и суровых родителей. Жанр фильма – музыкальная комедия, но на самом деле это имитация телешоу, в которое внедряется реклама колбасных изделий, становится политической сатирой.
One must never see how the insect looks. It's clearly wrong. Perhaps even illegal to go against Kafka's wishes.
В книге «Свои», написанной в соавторстве с охотником за нацистами Ефраимом Зуровым, журналистка Рута Ванагайте рассказала историю коллаборантов, уничтоживших в 1941 году почти все еврейское население Литвы. Ванагайте и Зуров путешествовали по стране, беседовали с последними свидетелями массовых бессудных казней, искали могилы, преимущественно заброшенные, и спорили о вине литовцев, истреблявших своих соседей и деливших их имущество. Что делает заурядного человека душегубом? Можно ли его, если не оправдать, то понять? И почему даже сейчас говорить об этих злодеяниях опасно? Изучая архивные документы, Рута Ванагайте выяснила, что несколько военных преступников были признаны в постсоветской Литве героями антикоммунистического сопротивления, а их роль в Холокосте замалчивалась. Книга «Свои» стала одной из отправных точек фильма «Призрачно-белый». Режиссер Мария Игнатенко, как и Рута Ванагайте, не предлагает ответов на вопросы о психологической подоплеке трагедии 1941 года. Неописуемое необъяснимо, и можно только блуждать в потемках, пытаясь различить контуры чудовищ, явившихся из сна разума. Зрителей своей дебютной картины «Город уснул» Игнатенко убедила в том, что онирическое пространство важнее яви, и преступления совершаются там, где правила логики не действуют. Это другая планета, жители которой парализованы злом. В фильме «Призрачно белый» его олицетворяет извивающаяся змея. Они уже почти не принадлежат себе, монстрами их делает жребий, а злодеяния тонут в тумане. Мы оказываемся в лишенном опознаваемых черт пространстве. Каратели носят латышские имена, но говорят по-русски и обитают не в казармах, а в монастыре. Единственное, что они могут сделать по своей воле, это свести счеты с жизнью, когда потусторонняя сила, управляющая их судьбами, становится слишком требовательной. И реальность происходящего подчеркивают цветовые эксперименты. Над бессовестной планетой встает белое солнце, озаряя места преступлений. Мария Игнатенко, гость программы «Культурный дневник».
Мария, ваш фильм, как и первый фильм, полон загадок. И первая загадка, наверное, самая простая – это его название. Может быть, есть подсказка в международной версии «Ахром». Здесь можно найти отсылку к серии работ Пьера Манзони. У меня тоже сразу возникла параллель с живописи. Это картины датского символиста Вильгельма Хаммерсхюэ, которому как раз великолепно удавался вот такой призрачно-белый больничный, да, свет. Чем руководствовались вы, когда выбирали это название?
Когда мы начинали этот фильм, самым главным вопросом для меня было, как вообще можно говорить о прошлом, о каких-то событиях из прошлого, о которых мы как будто бы вроде как и знаем, что-то из архивов, много фильмов каких-то снято, много документации, вроде что-то знаем, а как будто бы ничего не знаем. И мне был нужен какая-то опора эстетическая для того, чтобы начать об этом говорить. И мы думали о цветах фильма, и мы думали о том, что как будто бы, когда говоришь о прошлом, то возникает такая туманность и бесцветность, безликость того, на что ты смотришь, как когда ты смотришь на прошлое, так и когда снятся тебе сны. И поэтому мы взяли вот эту вот ахроматическую концепцию, да, и цвета нашего фильма такие, ну, как будто бы бесцветные, бело-серо-темные, и, соответственно, ахроматические цвета тоже – это цвета, как будто бы лишенные цвета, но при этом для того, чтобы там яркие цвета получили оттенки, нам необходимо добавлять туда ахроматические цвета. И, соответственно, в нашем фильме белый цвет, название русское, да, «Призрачно-белый», тоже эстетически очень важную роль играет. Соответственно, и у нас даже есть как бы звуковое соответствие этому белому цвету, то есть мы очень много думали, как звучит белый цвет. Так что да, соответственно, напрямую связан с эстетической концепцией фильма, и тоже когда я смотрю на «Хром» и «Манзони», такое ощущение, что этим белым цветом как будто бы замазано что-то, то есть как будто бы за этими белыми полотнами скрывается что-то, чего мы не видим.
Еще я подумал о сцене в книге Рут Иванагайте, которая видит кладбище жертв Холокоста, засыпанное снегом, и только следы зайца на снегу.
Да, здорово, интересно. Ну вот вообще книга Рут Иванагайте, конечно, поразительна своими вот этими архивными источниками, да, которые она нашла, и там даже использованы какие-то сны, которые описывают в своих последних письмах вот эти вот люди, преступники. И я отчасти даже пользовалась этими снами. Но для меня, конечно, вот в книге Рут Иванагайте там вот не этот ключевой образ, а там есть какая-то маленькая такая приписка о человеке. Вообще как будто бы считается, что не так много людей сбежали или каким-то образом другим исключились вот из этого преступления, да, которое происходило. Но там описан случай, когда человек как бы выстрелил в себя, покончил как будто бы с собой. Но так и непонятно, покончил он с собой или, возможно, случайно попал в себя. И в архиве записано в итоге, что будто бы он случайно чистил ружье и попал себе в голову. Это для меня было как какое-то очень важное такое опорное чтение, вот этот эпизод. И меня как-то ужаснуло, да, что человек, возможно, пытался как-то избавиться от какого-то чувства, да, которое его мучило. И в итоге, в сущности, это ему, может быть, не удалось. И в итоге в архиве он остался как человек, который как какой-то неумелый пользователь ружья.
Я помню, в начале фильма «Город уснул» звучало стихотворение. Я искал его и нашел в результате в самом неожиданном месте. И здесь тоже звучит что-то вот такое про козочку в болоте. Мне казалось, что я видел этот текст в книге Руты Ванагайте, но это было ложное воспоминание. Я там его не нашел. Откуда оно?
На самом деле это такое немножко переиначенная строчка из стихотворения Блока. Вот у него есть вот эта серия,
цикл «Пузыри земли»,
но цикл стихотворений, в которых есть этот образ болота, и это, по-моему, стихотворение называется «Болотные чертенята», кажется. И там есть вот этот образ месяца, который искривляет рот в улыбке. И я немножко эту строчку как-то переиначила и дала ей какое-то более такое какое-то народное будто бы звучание. И вот вставила его в начало. И мне нравится эта параллель с Блоком и, соответственно, с Макбетом. Ну и вообще, знаете, вот тоже по поводу использования текста. Я вот когда начинала заниматься фильмом, я пришла к Валерию Александровичу по дороге буквально за там полгода до его смерти и рассказала ему, что вот я занимаюсь таким фильмом и сейчас вот думаю, как-то ищу материалы, пытаюсь понять, стоит ли мне вообще включаться в эту работу. И он мне сказал, что если бы он занимался этим исследованием, то он бы начал с начала века, что он бы посмотрел на культуру начала века. И меня как-то очень, очень мощно направила эта его мысль. И я действительно нашла вот все основные какие-то образы, которые присутствуют в фильме, они так или иначе связаны с литературой начала века.
С символизмом, да?
И с символизмом, и, например, какой-то очень важный образ для меня – это образ вот этой вот ямы. И образ ямы связан с двумя у меня вещами. С одной стороны, это вот эта вот новелла Кафки «Нора». Это вот напрямую связано с этой новеллой. Вот эта вот сцена в моем фильме. Кафка посещал вот окопы Первой мировой войны, и в том числе, каким-то образом вот это отозвалось у него, кроме всего прочего, в этом произведении, с одной стороны. А с другой стороны, Целан тоже каким-то был очень важным для меня в создании фильма, то есть важен был и по структуре, потому что я очень сильно опиралась как-то на поэтическую структуру, на «Фугу смерти». Соответственно, «Фуга смерти» также, с одной стороны, поэтическое произведение, тоже каноническое для осмысления Холокоста, а с другой стороны, созданное напрямую из материалов, свидетельств этих событий во время Второй мировой войны. Да, и, соответственно, есть стихотворение Целана «Земля была в них», и они рыли и рыли, день и ночь проводили, я уже не помню, как там дальше. И, соответственно, вот тоже это стихотворение очень-очень сильно влияло на меня, и я искала этот образ войны, и, естественно, не хотелось танков, каких-то батальных, каких-то сценных. Я пыталась найти какой-то более точный, отсылающий к каким-то другим вещам образ, и вот образ ямы, собственно, я нашла, по сути, в начале 20 века.
Ну, помимо всего прочего, ведь это очень похоже на фотографии Бабьего Яра, сделанные в 1941 году, но только другой, вот там, где разбирают вещи, вы знаете, эти канонические фотографии, но только масштаб другой.
Да, абсолютно.
Если вам кто-то скажет, что внимание к красоте композиции, к изяществу изображения приводит к тому, что вот эти ужасные преступления против человечности, неуместно эстетизируются, что вы ответите?
Знаете, на самом деле для меня были вот какие вещи важны, когда я думала об эстетике фильма. С одной стороны, мне было очень важно, смотреть на эту тему как бы с точки зрения моего, какого-то незнания, с точки зрения, как будто бы я плохо вижу, как будто бы все для меня в каком-то тумане, да, то есть я не могу быть по-настоящему подключенной к этой теме, не могу, потому что я никогда не была на войне, я там, как Костюченко, не видела вот этих вот вещей, которые могли бы меня напрямую ужаснуть, меня как меня. И в этом смысле я смотрю на эту тему, как будто бы как инопланетянин, как человек, живущий в 2332 году. То есть разницы между мной сейчас и человеком в 2322 году, наверное, нет. И поэтому для меня очень важно, что вот эта вот история, это событие, оно для меня как бы равно сновидению. во-первых. И поэтому я немножко здесь, ну, как бы ухожу в сторону, в принципе, вот как, когда я думаю об этом фильме, о его теме, я, в принципе, ухожу в сторону от, ну, как бы вот этого события, как события, которое важно для там, миллионов людей и так далее. Потому что я его плохо вижу, я на самом деле только всматриваюсь в него, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что когда я в него всматриваюсь, то я вижу его сквозь призму культуры, сквозь призму всей литературы, сквозь призму всей поэзии, сквозь призму всей культуры и философии, которые говорили на эту тему, ну, вот, начиная с окончания войны. И в этом смысле я, ну, даже можно сказать, я какой-то, ну, вот, продукт всего того, что происходило в культуре, вот, в смысле описания этих событий там, с 50-х годов до этого времени. И для меня как бы очень-очень важно здесь и для себя понимать, что я говорю сквозь призму культуры и говорю ее языком.
Жертвы и палачи оказываются в монастыре, и мы видим молитву священника, озаренного вот этим призрачно-белым светом, потом очень впечатляющая сцена причастия в храме, и тот вопрос, который тоже поднимает в книге Рута Ван Агайте о роли церкви и Бога. Где был Бог, почему он такое дозволяет, и есть ли Бог в вашем фильме?
Для меня вот глобально эта тема какая-то важная. То есть я, в принципе, вот в этом фильме начала ее исследовать, да, вот какая-то духовная жизнь человека. И, наверное, буду дальше как-то продолжать. Но вот для меня скорее вот эта линия в фильме, да, связанная с церковью и с вот этими религиозными ритуалами, она в большей степени связана не с божественным, а с человеческим. То есть все, что происходит, оно вот в моем фильме происходит на Земле. И это скорее имеет отношение не к Богу, его существованию и так далее, а к тому, насколько противоречива природа человека. То есть, ну, соответственно, люди абсолютно наполненные внутренним каким-то светом, наполненные духовными мыслями, там, причащаются в этом храме, который, ну, выглядит как произведение искусства само по себе, и потом отправляются рыться по ночам в ямах, а потом снова омываются и снова абсолютно с ощущением своей чистоты возвращаются в церковь. То есть это в большей степени не о Боге, а о людях и об их какой-то невозможной необъятности.
Вот мы говорили об этом с Сергеем Лозницей, когда он комментировал свой фильм «Бабий Яр». Он говорит, что это вот такое происходит помутнение рассудка, состояние психоза, в которое человек как бы вступает, а потом благополучно выходит. И Ефраим Зуров в книге «Свои» тоже об этом говорит, что злодеи, убивавшие евреев в Литве, совершившие все эти ужасные преступления, не были какими-то опасными маньяками от своей природы. Да, они и до, и после Холокоста никаких преступлений не совершали, были совершенно обычными обывателями. Но вот, значит, наступил вот какой-то этот момент психоза, когда они вдруг стали убивать детей, женщин, незнакомых им людей ни за что, да, а потом вышли из этого состояния. У вас тоже такое ощущение, что это вот такой психоз, который наступает и исчезает?
Ну, вы знаете, не мне судить, я как бы, это одна из точек зрения, и, может быть, она мне близка, но я не готова вот как бы на ней остановиться, но скорее просто я думаю здесь вот, да, безграничности человеческой природы, и меня она просто поражает. То есть вот насколько человек может дойти до предела какого-то, каких-то обстоятельств, да. То есть мне кажется, что в том числе, кроме всего прочего, вот это вот событие, которое мы сейчас обсуждаем, оно говорит о том, что мы о человеческой природе вообще ничего не знаем, невозможно ее измерить.
Ну, ваш герой Мариус, он специально сделан таким простодушным.
Да, простодушным, и но мне на самом деле здесь, ну, тоже, наверное, это, ну, какой-то литературный бэкграунд здесь во мне говорит. То есть мне как-то нравится, знаете, вот этот герой, который, то есть, с одной стороны, абсолютно необразованный, ну, даже вот такой вот, ну, идиотический человек, юродивый, который, в отличие от всех, в состоянии увидеть каким-то ясным взглядом то, что происходит, И в какой-то момент в фильме вот есть закадровая речь Мариса, которая написана сложно, ну, осознанно сложно, литературным языком. То есть в какой-то момент в фильме в Марисе начинает говорить какой-то голос, который как будто бы не может ему принадлежать, ведь он же юродивый, необразованный, там, не умеющий читать и писать человек, а в нем вдруг говорит, ну, какая-то вот там литература такая, литературный голос. И мне тоже очень важно было вот это вот как бы странное несоответствие, но в этом несоответствии весь вот и человек и есть, мне кажется.
Мы говорили о символизме. Есть еще одна символическая трактовка этой ситуации. Она особенно усиливается к финалу, когда убийцы позируют с трупами. Это фемицид, да, это мужчины, истребляющие женщин. Там среди погибших нет ни одного мужчины. То есть есть вот такая феминистская трактовка этой ситуации. Имеет ли она право на существование с вашей точки зрения, режиссерской?
Ну, она, конечно, имеет право на существование, как, ну, как любая трактовка. Это же действительно поразительный факт, да, и в массе тоже фильмов и архивных материалов мы видели вот этих вот женщин в белом исподнем, абсолютно лишенные там достоинства, вот, в каких-то таких позах растерянных, да, которые ждут расстрела, и масса фотографий позирующих с ними немцев, женщин.
Да, вот хроника львовского погрома.
Да, абсолютно. То есть, да, это поразительно, это женщины, да, и это мужчины, которые их убивают. Я не думала об этом в этой оптике, но это факт, такой вот исторический факт, да, это так.
Решение, которое озадачит многих зрителей, персонажи вашего фильма, не очень понятно, латыши они или литовцы, это так нарочно, видимо, смазано, говорят по-русски. Конечно, это полное нарушение исторической правды, они русского не знали, да? Почему вы так решили?
Нет, ну, глобально у героев латышские имена, и там есть некая связь с Латвией, при этом Венегайт писала о Литве, ну, о Прибалтике в целом. Почему на русском? Это, наверное, во-первых, вопрос коллаборационизма, это, наверное, какая-то общая постсоветский вопрос такой общий, который можно задать не только прибалтийцам и всем нам. А во-вторых, ну, мне было важно создать какое-то условное пространство, лишенное, ну, какой-то родины, не географическое пространство. Общее пространство вот этого исторического события. Поэтому там для меня, например, важно, что в начале фильма мы находимся в каком-то таком нигде, в котором непонятно, кто идет, куда идет, что это за время. Вот вы говорите про язык, но можно еще поговорить про костюм, про пространство, что оно как бы не помогает реконструировать время. И для меня было важно вот эти первые, там, условно говоря, 15 минут фильма вести героев, чтобы мы не понимали, куда они идут и в каком времени мы находимся. И потом они приходят, соответственно, в эту казарму, мы слышим немецкую речь, видим немецкую форму один из двух раз в фильме и понимаем, что это за историческое время. Да, то есть для меня было важно создать не строго историческое пространство, а вот пространство этого события, ну, в каком-то метафизическом смысле. Для этого сбить все какие-то ориентиры, возможно.
Вы, конечно, знаете, что многие в Литве восприняли работы Ванагайте в штыки. Ее обвиняли в том, что она продалась Путину, хочет оклеветать свою родину. И вот выходит фильм, снятый в недружелюбной России, о балтийском коллаборационизме. Его наверняка тоже могут интерпретировать вот в этом примитивном ключе. Вы наверняка готовы к подобным обвинениям.
Ну, на самом деле, я к ним готова. Я даже, знаете, представляла себе, когда заканчивала фильм, когда я его начинала, вот что ко мне подходит какой-нибудь человек и дает мне кирпичом по голове. Я думала, вот, что мне нужно такой фильм создать, чтобы этот удар кирпичом вот был какой-то, ну, чтобы я понимала, ради чего он происходит. Да нет, ну, я готова, просто могу понять, наверное, любые интерпретации, просто, ну, для меня фильм абсолютно лишен, ну, какой-то политической составляющей. Он не находится на территории никакого государства. Он часть моего какого-то художественного мира, хотя, конечно, я осознаю, что у этого фильма есть вот такая вот опасная составляющая, которая может как-то беспокоить разных людей.
Ну да, и быть использована с какой-то пропагандистской целью. Ну,
вы думаете, что может? Мне кажется, что фильм как будто бы настолько запутан для пропагандистов, что ну, не знаю, как он может быть использован.
А вы не встречались с Рут Иванагайт? Она знает, что ее книга вдохновила фильм?
Нет, мы не встречались с ней.
Хотите ей показать?
Да было бы интересно, просто как вдохновлена. То есть я прочитала эту книгу, и как бы причина создания этого фильма не в том, что я прочитала книгу Рут Иванагайт, а в том, что там я сняла «Город уснул», и мы познакомились с Костей Фамом. И, соответственно, Константин Фам – режиссер, продюсер, который, ну, в общем-то, все его творчество, его какая-то деятельность там, образовательная, культурная, она вся связана с темой Холокоста. И для него это очень важная тема. И он мне ее предложил, поскольку она как-то волновала его и была для него важна. И я попыталась найти в ней какую-то для себя такую составляющую, для меня важную. И вот создала этот фильм. Поэтому в этом смысле, конечно, было бы интересно поговорить, наверное, с Рут, но, может быть, этот разговор состоится.
Я видел перед фильмом трейлер и был удивлен, что там использован трек «Нелюбовь» группы «Шорт Парис», которую я очень люблю. Это был ваш выбор или это как бы продюсерский выбор?
Вы знаете, да, я тоже люблю эту группу, и мне нравится этот трек. Когда еще фильм только начинался, и мы делали первые какие-то тизеры, возникла такая версия. То есть в итоге, конечно, посмотрев трейлер, может быть, будет сложно смотреть фильм, да, потому что трейлер, в общем-то, может быть, как-то создает какое-то ложное впечатление экспрессии, другой, может быть, какого-то другого темперамента. Но вот он, да, вот остался таким. То есть изначально мне тогда казалось, что трек подходил по тексту, по какой-то энергетике, потому что я люблю эту группу. Ну, вот так и осталось. То есть вот мне кажется, что хорошая песня, хороший трек.
«Свободу» вы слушали программу «Культурный дневник», записанную на Роттердамском кинофестивале. Нашим гостем была режиссер Мария Игнатенко. С вами прощается продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.